Алекс Кош. Одиночка. Книга 10. Последний квест. Часть 2. Часть 1. Новый мир. Кабинет на верхнем ярусе Кремля с видом на внутреннюю площадь являлся местом, в котором ежедневно решались судьбы миллионов людей, далеко не все из которых проживали именно в России. Часто здесь принимались решения, способные повлиять даже на десятки стран, но впервые обсуждалось нечто настолько фантастичное и невероятное в рамках всего мира. Можно даже сказать, что тема разговора выходила далеко за эти рамки. За длинным столом из дорогого сорта дерева сидел министр внутренних дел. Сухощавый, сжатый, предельно собранный. Рядом министр обороны в военной форме, с генеральскими погонами и молодой представитель службы цифровой безопасности. Президент присутствовал только в качестве фотографии на стене, но держал руку на пульсе, в этот момент отбиваясь от запросов из других стран, как союзных, так и не очень. Перед тремя представителями правительства, словно нашкодивший школьник, по стойке смирно стоял глава компании «Русвертех». Лысоватый мужчина тучного телосложения должен был бы нервничать, оказавшись перед столь важными людьми. Но почему-то выглядел так, словно его происходящее лишь забавляло, что еще сильнее раздражало собравшихся за столом людей. Министр внутренних дел не стал церемониться и сразу задал самый важный вопрос.
«Если все дело в этой вашей глупой игре, то почему вы просто не отключите все серверы?»
«Я уже говорил, что это невозможно».
Таким тоном, словно говорил с ребенком, ответил глава Русвертеха.
«Мы не управляем ни игрой, ни серверами».
Генерал ударил кулаком по столу.
«То есть у нас здесь восстание искусственного интеллекта?»
«Тогда нужно просто дернуть рубильник и отключить сервера физически. Если это не получится, то взорвать все к чертям», —
предложил молодой технический советник, как будто декларируя рациональную программу действий. «Выключи, и проблема исчезнет».
«Это тоже не получится. Все сервера теперь защищены магическим полем и полностью автономны».
В зале повисла пауза, которой слышалось только приглушенное тиканье больших деревянных часов. Министр покосился на коллег и затем рассмеялся, коротко, резким скрипом.
«Магия? Вы серьезно, Романов? Это же бред! Это антинаучно!»
«Я на всякий случай напоминаю, что пришел сюда через портал», —
с легким ехидством в голосе напомнил Романов. Генерал нахмурился.
«О том, как вы смогли переместиться в самое защищенное здание в стране, мы поговорим отдельно», —
с угрозой в голосе сказал он.
«Это непростительная наглость, за которую вам придется ответить».
«Вы сами меня вызвали», — напомнил Романов. «Вы же не уточняли, что я должен обязательно приехать на машине и пройти через КПП?»
«Это и так было понятно!»
«Уверен, современные технологии и наука позволяют творить и не такое», —
поспешно вмешался технический советник.
«Возможно, то, что вы называете магией, это просто новые способности, полученные благодаря эволюции человеческого мозга».
«Ну, можете считать так», —
легко согласился глава Русвертех.
«Хотя у виртуальных богов и мозга-то вроде как нет, но магию они все же творят. В любом случае, как вы это ни назовите, поле надежно защищает сервера Арктании. Даже если вы сбросите туда ядерную бомбу, то, скорее всего, на месте взрыва останется лишь воронка с совершенно нетронутыми серверами».
В комнате повисла напряженная тишина.
«И что же нам делать со всеми этими эволюционировавшими людьми?»
Наконец, устало вздохнув, спросил министр внутренних дел.
«Нам постоянно поступают сообщения о беспорядках, учиненных с применением различных способностей. Мне отдать приказ убивать людей при малейшей попытке отчебучить что-нибудь магическое? Ввести в городе чрезвычайное положение? Что со всем этим прикажете делать?» «Вообще-то приказывать должны вы», —
вкрадчиво произнес Романов.
И у меня есть определенные идеи, как правительство может выйти из сложившейся ситуации, получив огромную выгоду. Более того, я гарантирую, что смогу сделать нашу страну лидером нового мира, оставив далеко позади Европу, Америку и даже Китай. Где-то в Кремле.
Москва, 12:45. На Ленинградском вокзале мужчина остановил поезд, вызвав электромагнитный разряд. Очевидцы утверждают, что молния вышла из его рук. Пассажиры не пострадали. Екатеринбург, 14:10. Подросток поджег припаркованную машину заклинанием «Огненный шар». Его задержали на месте. МЧС заявило, что источник возгорания не был связан с топливом или проводкой. Новосибирск, 16:00. Во время уличной драки один из участников использовал способность «каменный доспех». Пули травматического оружия полиции отскочили от его кожи. Задержание удалось только после применения электрошокеров. Москва, 17:20. Неизвестный проник в офис на Новом Арбате, телепортировавшись через закрытую дверь сейфовой комнаты. Сумма похищенного не раскрывается. Следствие ведет ФСБ. Казань, 19:00. В парке Горького мужчина применил способность «призыв скелета». Существо напугало посетителей, после чего исчезло. Сам призыватель скрылся. Прага, 20:15 по местному времени. Группа вооруженных лиц с применением заклинаний «Ледяной шип» и «Теневая завеса» ограбила ювелирный магазин. Европол рассматривает связь с россиянами, находившимися в стране на отдыхе. Москва, 21:40. В районе Сити произошел взрыв банкомата. Свидетели утверждают, что рядом находился человек с светящимся фиолетовым шаром над плечом. Санкт-Петербург, 22:00. Во время задержания наркоторговца тот использовал способность ускорения и ушел от погони, переместившись на несколько десятков метров. Полиция объявила его в розыск. Новостные сайты.
Из комнаты на втором этаже раздался жуткий грохот. Елена Кузнецова тяжело вздохнула, в очередной раз костеря себя за то, что позволила мужу купить чертову капсулу. Сама женщина всегда была равнодушна к компьютерным играм и верила, что они никогда не приведут ни к чему хорошему. И, к слову, последние события только подтверждали ее мысли. По телевидению и в сети появились странные сообщения о том, что использование виртуальных капсул может быть опасным.
«Женя, у тебя там все хорошо?»
— крикнула она, остановившись возле лестницы. Не дождавшись ответа, она поднялась наверх, открыла дверь в кабинет мужа и застыла, начав судорожно вдыхать воздух. Спустя несколько секунд раздался крик ужаса. Виртуальная капсула, в которой находился муж Елены, была проткнута насквозь сразу несколькими каменными копьями, а по полу под ней растеклась кровавая лужа. Игрок с ником Гаррет закончил свою игру навсегда.
Москва. Частный дом.
Глава первая.
«Если магистр не врал, то Гаррет на самом деле погиб», — медленно проговорил Сергей. «Это же полностью меняет все. Теперь каждый игрок может быть в опасности».
«Тогда Э3 смогла серьезно пострадать», — продолжил я его мысль, внутренне содрогнувшись.
«Нам нужно срочно вернуться в Реал и проверить их обоих. Очень надеюсь, что эльф просто нас запугивал. Он же тот еще обманщик».
Сергей беспокойно покосился на принцессу, все так же болтающуюся у него на плече и тщетно бьющую его кулаками по спине.
«Но я не могу ее сейчас бросить, пока Ариэла остается под воздействием магистра Эльфура. Даже не представляю, что она может устроить в таком состоянии».
«Я его отлично понимал, но именно в этот момент мне хотелось сказать, что жизни реальных людей важнее, как минимум потому, что у них в нашем мире нет привязки к зоне возрождения, а у принцессы есть. И что бы с ней ни сотворил этот эльф, в игре каждый квест имеет решение, а значит и какой-то способ лечения наверняка есть».
«Ну не знаю, высокую башню ее заточи по классике.
пока она не вернется в нормальное состояние», – раздраженно сказал я, удержавшись от резких формулировок. «У нас будет время, как минимум, пока она не отрастит косу 30 метров и не сможет бежать».
«Ладно, разберусь»,
– отмахнулся целитель.
«Выйду в Реал и расскажу обо всем Наумову. Возможно, он знает реальный адрес города. Пусть отправит туда кого-нибудь».
Разумеется, Наумов хоть и съехал из своего основного особняка, но сделал это в компании целителя, поэтому все они жили где-то в одном месте. Очевидно, что олигарх очень хотел иметь рядом с собой эмиссара с такими полезными способностями, а Сергей слишком полюбил комфорт за то недолгое время, что жил в окружении роскоши. В общем, они нашли друг друга.
«А я попрошу Марка проверить сестру», – кивнул я. «Если она сильно пострадала, нам может срочно понадобиться твоя помощь с исцелением».
Эльф спорить не стал, заверив, что постарается выйти в Реал в течение 10 минут. После этого он активировал портал и исчез. И то же самое сделал я, сам вернувшись телепортом в Келевру. В ратуше оказалось совершенно пусто. Видимо, Борис все еще отсыпался, а остальные разошлись по своим делам. К счастью, написав в личку, я все же смог связаться с Марком. Сначала он отвечал неохотно, но когда узнал о возможной опасности для сестры, то тут же выскочил в Реал и поехал к ней. Прежде чем покинуть игру, я на всякий случай написал Нетарку, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Хоть Гремлина и убила обычное заклинание, а магистр Эльфору сам говорил, что игроки гибнут именно под воздействием клятвы листопада, этот факт тоже следовало срочно проверить. К счастью, Нетарк оказался онлайн и заверил, что с ним все в порядке. Сообщив ему, что принцессу мы все-таки спасли, я пообещал рассказать о подробностях финальной битвы чуть позже, когда я решу пару вопросов. Пугать его опасностью смерти в реальном мире без подтверждения информации я пока не стал. К тому же речь шла только о магистре Эльфуре, и вновь встречаться с ним никто из нас в ближайшее время уж точно не собирался.
«Фальк!»
– окликнул меня Корн, когда я уже собирался сам выходить из игры.
«Ну как, все прошло успешно? Ты смог заполучить зуб черного дракона?»
Он поднялся по лестнице вместе с Аминой, Фрамом и Лертом. Все четверо выглядели одновременно смущенными и полными надежд. И сильнее всего светились глаза Корна, сейчас имевшего лишь 5-й уровень.
«Да, и не один», — подтвердил я. «Так что скоро я смогу сделать для вас лекарство. Но потребуется некоторое время, чтобы все подготовить».
«А точнее, нужно подождать 10 часов до восстановления шепота судьбы, чтобы точно узнать, вернет ли временной сдвиг уровни, потраченные на создание большой эссенции крови для божественного эликсира. Ах да, еще ведь придется в тот же момент сделать 6 малых эссенций для лечения каждого из проклятых. Единственный вариант для меня – это как-то объединить оба этих процесса и уложить в 5 секунд действие временного сдвига. Иначе уровни вернуть точно не получится».
«Значит, мы можем звать Гатаниэль?» – радостно спросила Амина. «Насчет Фаруката я сомневаюсь. Судя по твоим словам, его в проклятии все полностью устраивает. Но на всякий случай я бы все же связалась и с ним».
«Да, можете начинать готовиться», – подтвердил я, стараясь не думать о том, что стану им говорить, если временной сдвиг не сработает.
«Тратить 60 уровней я сейчас точно не могу. А доверять эту задачу кому-то другому совершенно не хочется. Да и не факт, что получится. Квест-то всё-таки мой». Лерт похлопал меня по плечу, обдав сильнейшим перегаром, от которого я мгновенно получил легкий дебаф временной потери обоняния.
«Не верится, что скоро я наконец-то избавлюсь от проклятия. Спасибо тебе».
Охотник выглядел как обычно, то есть так, словно только что проснулся с очень тяжелым похмельем. Возможно, так оно и было, кстати, если вспомнить, каким образом он боролся с болью от проклятия темного бога.
«А ты не думал, что после излечения у тебя пропадет отличный повод постоянно выпивать?» — насмешливо спросила его Амина. «Я точно перестану снабжать тебя самогоном».
«Со всем моим уважением к тебе и твоим навыкам алхимии!» — скривился охотник. «Но как только спадет проклятие, я окончательно прекращу пить. За годы ежедневного потребления меня тошнит от любого алкоголя».
Увидев, как жрица нахмурилась,
Лерт поспешно добавил.
«И даже от твоего, безусловно, великолепного самогода с отличными вкусовыми качествами и чистотой слезы младенца. Так что с радостью откажусь от него раз и навсегда».
«Ну-ну», — скептически хмыкнула Амина. «Ты помнишь, что у нас скоро свадьба? Я посмотрю, как ты удержишься и не выпьешь за наше здоровье».
«Пить за здоровье — это все равно, что воевать за мир»,
— буркнул Лерт. Фрам ухмыльнулся.
«Так мы за него и воевали с темным богом. Раньше тебя это нисколько не смущало».
Я бы с удовольствием продолжил приятную болтовню с жителями Келевры, но время было слишком неподходящее. Поэтому я извинился перед ними, поднялся на этаж выше и покинул игру. Домик, в котором я теперь проживал, находился не так далеко от черты города, в небольшом охраняемом поселке. Конечно же, в соседнем доме поселилась парочка телохранителей с машиной, но даже с их помощью выбраться в город было не так-то просто. Поэтому прежде чем срываться куда-то, я позвонил Марку.
«Да?»
— почти сразу ответил он. «Узнал, что с сестрой?»
«Трубку Беатрис не берет. Еду к ней домой, осталось минут 10».
«Как ее зовут?»
«Беатрис. Обычное имя».
«Ну да, для Англии 18 века, но уж точно не в России. Видимо, интересная у них семейка, раз такие имена детям выбирают. Марк, Беатрис. Аббатство Даунтон пересмотрели, что ли?»
«Тогда позвони сразу, когда едешь». Попросил я, чувствуя сильную вину и перед ним, и перед его сестрой. «Сергей закончит дела с принцессой и будет готов выехать к вам». Марк скинул звонок, ничего не ответив. Очевидно, ему сейчас было не до болтовни. Следующим я позвонил Наумову-старшему. И тот оказался на связи, тоже мгновенно ответив на звонок, словно только его и ждал.
«Андрей, я уже связался с женой Евгения Самойлова, то есть Гарода. К сожалению, она подтвердила, что он погиб».
«Каким образом?» — спросил я, чувствуя, как меня накрывает тяжесть вины, от которой буквально слабеют ноги.
«Она говорила сбивчиво, и я не рискнул настаивать. Но вроде бы его капсулу пробили насквозь непонятно откуда взявшиеся каменные шипы».
Я громко выругался. «Именно так его и убил в игре магистр Эльфура».
«Да, Сергей мне рассказал. Я отправил к Евгению домой своих людей, чтобы убедиться во всем на месте и заодно оказать поддержку жене. Правда, она уже вызвала скорую. Так что скоро о смерти Евгения станет известно Русвертеху и правительству. И я не представляю, какова будет их реакция на смерть в капсуле».
«Да уж. Выступление главы Русвертеха уже наделало шума. А что начнется, когда игроки узнают, что Арктане больше небезопасно? Полагаю, многие сразу же откажутся от использования капсул виртуальной реальности. И онлайн в игре сильно упадет. Может, кстати, это и неплохо? Нам же будет меньше проблем при выполнении оставшихся квестов». Тут я увидел входящий от Марка и сразу переключился на него.
«Трис получила несколько ран. Нашел ее рядом с капсулой, без сознания, но она жива. Я остановил кровь, насколько мог. Скоро вызывать не стал. Жду Сергея. Уже кинул ему адрес».
«Сильные раны?»
«Глубокие царапины, но вроде ничего серьезного. Трис потеряла сознание из-за потери крови».
«Видимо, она получила раны, когда магистр атаковал ее, надеясь пробить защиту. В игре урон был слишком незначителен, чтобы обращать на него внимание, особенно с объемом здоровья и регенерации Трис. А вот в реале раны оказались куда серьезнее. «Мне приехать?»
«А ты обладаешь навыками исцеления?» «Нет, поэтому и нет смысла тратить время. Лучше займись своим квестом. Как только Сергей вылечит сестру, я зайду в игру и сообщу».
«Хорошо. Но если понадобится помощь...»
Несмотря на ситуацию, Марк рассмеялся, пусть и слегка нервно.
«Надеюсь, реанимация все же не понадобится. К тому же нам повезло, и Наумовы с целителем поселились не так далеко от дома Трис. Он доедет минут за 20. Иначе пришлось бы воспользоваться твоими драконьими авиалиниями, а это чревато попаданием на прицел ПВО и в новостные ленты».
В целом, я был бы совершенно не против. Скорее, даже наоборот, готов на риск, чтобы помочь Трис хоть чем-то.
ведь Гарду уже помочь никто не сможет. В голове все еще билась мысль о том, что он погиб, помогая нам с заданием Сергея. А главное, что на его месте мог быть любой из нас. И его не спасла привязка к зоне возрождения, которая могла гарантировать жизнь даже игровым персонажам.
«Всё, я отключаюсь»,
— тем временем сказал Марк.
«Пойду следить за состоянием Трис. Крови тут натекла целая лужа».
«Надеюсь, все будет хорошо», — поспешно проговорил я. «И позвони сюда, как приедет Сергей, и излечит ее. Я пока в игру заходить не буду. Вдруг вам все-таки что-нибудь понадобится?»
«Окей».
Я слишком волновался за девушку, чтобы адекватно мыслить и заниматься какими-либо делами. Максимум, на что меня хватило, это ходить туда-обратно по комнате, чтобы немного размять мышцы. Впрочем, раз уж появилось свободное время, стоило хотя бы краем глаза глянуть новости и как следует поесть. Вот только голова полностью была занята беспокойством от Риса. Засев в телефоне, я долго концентрировался на тексте, чтобы начать понимать хоть что-то. Когда буквы наконец начали складываться в осмысленные предложения, я пробежался сначала по новостным сайтам, потом по игровым форумам, и картинка вырисовывалась не слишком приятная. Всего за сутки с момента выступления главы Русвертеха в стране воцарился хаос. Не тот, который так любят гремлины, а человеческий, беспощадный, тупой и непредсказуемый. Вполне вероятно, что игроки и раньше получали какие-то игровые способности, но могли просто не понять этого, поскольку появление интерфейса — это уже конечная стадия внедрения. Я и сам смог первый раз метнуть молнию лишь на сильных эмоциях от предательства стальных крыс. Но теперь, услышав о том, что игровые способности могут работать в реале, все стали пытаться их активировать, и у многих это начало получаться. И, разумеется, следом за способностями пришел хаос и разрушение от их применения. Мне хватило мозгов не светиться перед камерами, к тому же меня прикрывал Хатей. Но многие игроки совершенно не думали о последствиях, опьянённые новыми силами. Разумеется, сильнее всего пострадали крупные города, многие жители которых могли позволить себе купить дорогие капсулы Супервирт. Там на улицах появились десятки игроков, развлекавшихся применением способностей. Но сюрпризом для меня стало то, что в Европе капсулы тоже появились в продаже, и там правительство сразу стало действовать более радикально, сразу конфискуя оборудование. В России же почему-то госструктуры только беззубо выпустили предупреждение об опасности игры в Арктанию и настоятельно рекомендовали обратиться в специально организованные пункты помощи Русвертеха в случае появления игровых способностей. То ли это результат воздействия Сколоса в образе главы Русвертеха, то ли каким-то образом вмешались виртуальные боги, или же просто наше правительство, оно такое, особенное. Хотя комендантский час во многих городах все же объявили, да и армии нагнали со всех близлежащих военных частей. О самом Сколосе, бета-тестерах и компании Русвертех новостей практически не было, хотя мне очень хотелось узнать, где они точно находятся, и в порядке ли Дарья. Даже не представляю реакцию Артема, когда он узнает, что девушку похитили. И мне все еще непонятно, какие цели у бета-тестеров во главе с этим психом. Выдвинет ли он какие-то условия? Или захват Дарьи — это просто личная прихоть, и к нам это не имеет вообще никакого отношения? Сейчас-то у них явно пропал смысл охотиться на эмиссарах. Ведь теперь игровые способности не являются тайной. Закончив с изучением новостей, я перешел в мессенджер, поставленный в режим без уведомлений. И ужаснулся количеству сообщений от родителей. Похоже, они начитались новостей и теперь беспокоились за меня. Спасибо Наумову, что он отправил их на царский отдых в шикарный турецкий отель, в котором расслабят и успокоят даже самого тревожного человека. Но, разумеется, я им позвонил по видеосвязи и заверил в том, что новости, как всегда, все преувеличивают, и на самом деле в городе не происходит ничего страшного. Пришлось заверить их, что сам я виртуальной капсулой не пользуюсь. Ложь во благо, все равно ложь. Но нервные клетки родителей слишком ценны, чтобы их сжигать правдой. И как же хорошо, что им там отдыхать еще больше недели. Только я закончил разговор с родителями, как мне вновь позвонил Марк. В его голосе было столько облегчения и радости,
что я сразу понял, что с Трис уже все в порядке.
«Сергей излечил все раны»,
— чуть ли не крикнул он.
«Теперь все хорошо».
«Но выжила она только благодаря тому, что у нее в реале автоматически активировалась пассивка по увеличению регенерации»,
— раздался голос целителя на фоне.
«Иначе мы бы не успели».
Послышалась какая-то возня, и следом приятный женский голос.
«Я живучая! Какой-то жалкий эльфийский маг со мной не справится!»
«Это хорошо»,
— прокомментировал Сергей.
«Потому что нам все еще нужно его убить. Особенно теперь, когда он стал настолько опасен».
«Это было бы логично, вот только для игроков риск слишком велик».
«Но нам придется действовать наверняка, после тщательной подготовки»,
— поправился целитель.
«Больше никто не должен умереть из-за него».
Мы еще немного поперекидывались фразами по телефону, поскольку нормальным разговором это было сложно назвать, и договорились встретиться в Арктании, чтобы там обсудить дальнейшие планы более детально и предметно. Завершив разговор, я облегченно выдохнул и только тут понял, что так и не поел. Не знаю, кому принадлежал этот домик, но на кухне нашелся только чай, печенье и лапша быстрого приготовления. Что ж, я был так голоден, что для меня это стало настоящим пиром. А спустя полчаса я вновь вошел в Арктанию и оказался в ратуше, где практически нос к носу столкнулся с Артемом, схватившим меня за грудки и яростно крикнувшим:
«Что с Дашей?»